говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. В рамках правительственного часа Госдумы министр экономического развития России Эльвира Набиуллина выступила с докладом о мерах, которые принимаются правительством по переходу от государственного контроля и надзора над участниками рынка к механизмам саморегулирования. Инновационное развитие предъявляет высокие требования к стандартам ведения бизнеса, его гибкости, адаптивности. Соответственно, должна измениться и вся система государственного регулирования. Она должна минимально стеснять рыночные отношения, но обеспечивать при этом безопасность продукции, предоставлять большую свободу предпринимательству, одновременно увеличивая ответственность за недобросовестное поведение, сказала глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина на правительственном часе в Государственной Думе. Сегодня в программу «Время гостей» приглашен член-корреспондент Российской академии наук, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Он вот-вот должен подойти. И заместитель директора этого же института Александр Рубинштейн. Добрый вечер, Александр Яковлевич. Ведет программу Владимир Бабурин. Вот Александр Яковлевич пока будет отдуваться за своего начальника. Тем более повод есть. Принять участие в нашем разговоре можно обычными способами: послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, либо на пейджер московский номер 9613333, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, вот Руслан опаздывает, сам виноват, потому что начать я хочу с приятного. Всегда приятно говорить о приятном. Лауреатами Европейской премии за вклад в экономические исследования и международное научное сотрудничество этого года стали три человека. Известный ирландский экономист Киллиан Райн, мы его заочно поздравляем, конечно, а также два сегодняшних гостя, один которых уже рядом со мной в студии, Александр Рубинштейн и Руслан Гринберг. Как я уже сказал, это директор, соответственно, и заместитель директора Института экономики Российской академии наук. Сообщу, что премия эта ежегодно присуждается специальным жюри Европейского института международных экономических отношений за научные исследования в области экономики, которые получили признание в Европейском Союзе. Эту награду Александр и Руслан получили за опубликованную издательством «Шпрингер» в 2005 году еще монографию «Экономическая социодинамика», в которой представлен новый теоретический подход к проблемам экономического роста и социально ориентированной государственной экономической политики. Но всегда приятно, когда соотечественники получают премию. Не так часто российские экономисты, к сожалению, это делают. Вот, конечно, очень вдохновляет, что лауреатом Нобелевской премии был Василий Леонтьев, но не надо забывать, что у этого замечательного экономиста была русская фамилия, но американский паспорт.
Леонид Витальевич Конторович тоже получил Нобелевскую премию.
Да. Пока нет Руслана, я хочу немножко отойти от премии и от книги и напомнить наделавший много шума доклад, который прошел в вашем институте. Назывался он «Задачи для будущего президента», в котором были достаточно серьезно раскритикованы экономические планы, и была представлена собственная программа развития, экономического развития России на 2008-2016 годы. Насколько перекликается ваша книга и те материалы, которые, насколько я понимаю, уже 3 года спустя были представлены на суд общественности? И, не знаю, может быть, неприятно, что я это вам напоминаю, но вызвали некоторое недовольство в некоторых достаточно высоких кругах.
Вы знаете, для начала хотел бы немножечко внести некоторую поправку. Я не думаю, что наш доклад «Социально-экономическая программа 2008-2012-2016 года» содержала раздел, который бы как-либо критиковал или раскритиковывал план, который есть у правительства. Это не совсем так. Просто наш доклад, а он объединял, на самом деле, усилия ученых почти всех академических институтов, причем не только экономических, это было 28 человек, он, естественно, касался того анализа, анализа той экономической ситуации, которая сложилась в стране в послереформенный период. А вот здесь, безусловно, мы все заметили или оценили те негативные тенденции, которые сложились, к сожалению, после реформы, которые нанесли определенный ущерб развитию экономики. И, отталкиваясь от этого, мы дали свое представление и свою картину, как необходимо развиваться экономике. Более того, вообще-то говоря, это было сделано по заказу тогда Рио-центра, теперь это Институт современного развития, где председателем политического совета является нынешний президент Медведев. И потому как принята это была программа, я бы не сказал, что она шла каким-то боком вразрез с точки зрения концептуального представления о будущей российской экономике. Это первое. Второе, в какой мере наша книга соответствует, что ли, тому, что сделано. Я бы сказал так. Вы знаете, ведь так сложилось, что в значительной степени экономические программы, которые у нас создавались и реализовывались в последние 15-20 лет, начиная с реформ 91-92 года и продолжения, во многих случаях они исходили из здравого смысла, что ли. Но, к сожалению, не всегда здравый смысл соответствует неким научным достижениям. Иногда он серьезно отстает от этих результатов. И вот в этом смысле были существенно неправильные представления, на наш взгляд, по поводу политики государства, особенно в условиях, когда реформирует свою экономику. В результате мы получили за 15 лет реформ ухудшение жизненного уровня, деградацию производства, упрощение производства и многие другие последствия, которые нужно было бы исправлять. Вот наша книга в очень большой степени, скажем так, содержит некую теорию, опираясь на которую можно выстраивать достаточно грамотную, как нам кажется, стратегию построения экономического развития. Вот тот доклад, на который вы ссылаетесь, в основном был сделан на основе именно этих теоретических материалов.
Александр, сейчас мы буквально на несколько секунд прервемся, а потом я вам буду немножечко возражать.
С удовольствием.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему российские власти противодействуют обнародованию правды о Катынской трагедии? Об этом говорим с председателем польской комиссии Международного правозащитного общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Ждем мы Руслана Гринберга, директора Института экономики Российской академии наук. Отдувается сейчас за него его заместитель Александр Рубинштейн. Оба эти экономисты совсем недавно стали лауреатами престижной европейской премии за вклад в экономические исследования и международное научное сотрудничество за этот год. Говорили мы до объявления о докладе «Задачи для будущего президента». Вот Александр Яковлевич несколько меня удивил, когда сказал, что, ну, в общем, особой критики там не содержалось. Хотя уже сам себе несколько начал возражать, потому что я делал программу об этом докладе с Евгением Гантмахером, и помню, что авторы, дальше цитата, поставили вопрос о пересмотре проводимого в стране социально-экономического курса. По их мнению, за последние десятилетия власть не смогла воспользоваться благоприятной мировой конъюнктурой, не сумела направить ресурсы в высокотехнологические секторы и диверсифицировать экономику. Из-за этого в стране продолжается социальная деградация и примитивизация экономики. Конец цитаты. Если это не критика, тогда что называть критикой?
Отвечу. Я полностью согласен с Евгением Шлемовичем, тем более мы с ним вместе делали этот раздел. А вопрос заключается в том, что мы критиковали. Если речь идет о прежней стратегии, о реализации реформ, то абсолютно прав Евгений Шлемович. Вот это мы критиковали очень сильно, это анализ. Вопрос же вы задали вдруг, что мы раскритиковали планы правительства. Во-первых, я не знаю этих планов, поэтому не знаю, что здесь можно особо критиковать. А знаю только некие установки. Вот я только после этого выражал.
Еще один пункт, на который я хотел получить ваш ответ. Мелкий и средний бизнес в России пока до сей поры не получил ни правовой, ни экономической основы для цивилизованной конкуренции. Господин Медведев, будучи уже избранным президентом, вступился за бизнес, сделал несколько интересных предложений, самое яркое из которых было прекратить вообще всяческие проверки, там, начиная от пожарной охраны и кончая, видимо, санэпидемслужбой. Некоторое время после этого уже прошло. Вообще указание высокого начальства принято исполнять едва ли не немедленно. Какие-то подвижки могут быть. Сейчас, пока вы подумаете, как отвечать, я приветствую Руслана Гринберга. Добрый день. Заочно я вас уже поздравил с присуждением премии. Вот опоздали, услышали бы.
Что-нибудь хорошее.
Да, услышали много хорошего в свой адрес. Вот вам потом Александр Яковлевич перескажет. Пожалуйста, Александр Яковлевич.
Ну, во-первых, я не думаю, что очень быстро можно наблюдать конкретный результат от таких действий. Во-вторых, я думаю, что никаких действий, кроме декларации, не произошло. И в-третьих, насколько я помню, когда сотрудничал с комиссией по административной реформе лет 5 или 6 назад, то там постоянно говорилось о том, что порядка 40-50% поручений самого высшего руководства не выполняется. Поэтому рассчитывать на скорые результаты здесь не приходится, хотя это очень важная и актуальная проблема. Вообще без развития малого и среднего бизнеса рассчитывать на какой-то инновационный рост даже, на мой взгляд, не приходится.
Ну, а господина Гринберга я встречу еще одной цитатой, не дав ему опомниться. Да? «Системный дефект российской экономической политики – это игнорирование общепринятых показателей качества жизни, таких, например, как продолжительность жизни, качество образования и здравоохранения, уровень доходов населения. Во главу экономической политики нового президента должны быть поставлены интересы развития человека, а в качестве стратегии развития должно применяться интерактивное управление ростом, которое предполагает гибкое сотрудничество граждан, бизнеса и власти». Я думаю, что Руслан Семенович себя узнал в этой цитате, потому что слова принадлежат именно ему.
Да, но они банальные. Так.
Они очень правильные. А вот на деле-то как организовать это самое гибкое сотрудничество граждан, бизнеса, самое главное, власти?
Ну, видите, здесь много разных подходов есть. Наш подход отличается от других, потому что вот то, что вы сейчас прочитали, под этим подпишется и крайние либералы, и государственники, и кто хотите, и социал-демократы, и все такое прочее. Вся проблема в том, как добиться этого, правильно говорите. Вот на наш взгляд, здесь в крайности не нужно бросаться, потому что мы с самого начала реформ приняли такую установку, что вот государство, что социализм, вот это только социализм надо строить, а капитализм надо разрешить. Вот это была глубинная ошибка. Просто начал брать все там планы, цены централизованные. Ну, короче говоря, все только разрешить. Это удается всегда любому правительству. А в результате появляется вот такая полуанархия. Потом возникает полудиктатура после этого или там авторитарный режим. А вот сейчас надо понять, что нам нужно и демократические ценности сохранить, и одновременно перестать демонизировать государственную активность. Не думать, что вот если мы уберем государственное регулирование, то будет лучше. Вот я сейчас ехал в машине, стоял, в пробке, вернее, стоял, и там Эльвира Набиуллина говорила о том, что вот надо государственное регулирование смягчать. Там это все правильно.
Я цитировал как раз это выступление госпожи Набиуллиной в начале программы.
Как раз вот это. Я хочу сказать, что, ну, что там говорить, если бы частная инициатива вот все решало, то, может быть, это и правильно. Но, с другой стороны, нужны какие-то государственные институты, раз, и нужны, как это сказать, вот есть те сферы жизни, я не знаю, говорил Александр Яковлевич об этом, где кроме государства некому ничего сделать. Я имею в виду образование, здравоохранение, культура, наука, прежде всего. И плюс неравномерное распределение доходов, первичных доходов. Здесь без государственной активности ничего не сделаешь. Ну вот, а что я могу сказать? Мы имеем сегодня такой период, я бы сказал, интересный. С одной стороны, все-таки есть и демократические какие-то у нас вещи, несмотря на то, что есть и дефициты. Я имею в виду, есть, ну, собственно говоря, какая-то свобода есть. А с другой стороны, мы видим, что вот есть опасность номенклатурного капитализма.
Я здесь добавил бы. Вы обратили внимание еще на одну часть, к тому, это она очень важная. Речь же идет все-таки о диалоге бизнеса, людей с властью. А вот обратной связи, которая могла бы быть с государственной активностью, то есть как реагируют люди, а хорошо ли им от этого или плохо это, Вот этой обратной связи нет. На самом деле нет нормальной институциональной среды, нет нормальных свободных СМИ в этом смысле, нету гражданского общества, которое способствовало этой обратной связи. Поэтому это очень все важно, но очень зависит вот от именно об тех изменений, которые должны быть в общественной среде.
Ну, понимаете, это всегда же было регулярно ученые, экономисты посылали свои предложения руководству, высокому руководству, будь то генеральный секретарь, президент, там и Брежневу, и Андропову, и Черненко, и Горбачеву, Андрей Ларионов, предыдущему президенту тоже советы давал. А потом все дружно и регулярно удивлялись, что власть эти советы совсем никак не воспринимает. Ну, пример Андрея Ларионова, самый последний, самый яркий, он был просто вынужден уйти из Кремля.
Ну, я вам скажу так, что это работы разные, и человек, принимающий решение, не обязательно должен следовать советам своих советников. Я знаю много людей, которые ведут себя как нарциссы, советники. Вот там Горбачев, я же ему это рассказывал, или Ельцин, я же ему это говорил, а он не сделал. Но это смешно, детский сад. Если ты хочешь делать, иди в политику. У политика, которая принимает решение, у нее тысячи разных обстоятельств, тысячи разных ограничений. Иногда он может делать правильное, иногда он может последовать совету, но он может другому совету последовать. А разные же школы есть мышления. Поэтому я как раз здесь спокойно отношусь.
Я очень поддерживаю
да, Руслана. Вот, хотя вот, Руслан так хорошо это изобразил, что я, кажется, даже догадался, кого он конкретно имел в виду, но я не буду называть фамилии.
Но, так вот, мне кажется, что здесь, понимаете, вот здесь два способа есть. Я как-то уже говорил на радио. Это очень важно. Потому что все время нас спрашивают, а вот вы такие молодцы, вот премию получили. А слушают вас или не слушают? Вот это вот очень такой, ну, как это сказать, деликатный вопрос. Это выходит за рамки науки. Мы должны определить, что вот, например, Солнце, как это сказать, вернее, Земля вертится вокруг Солнца. Но это до нас определили.
Лишь бы не наоборот.
Только. А?
Лишь бы не наоборот, говорят.
Да. Ну вот.
Вот хороший вопрос от слушателя Новикова. Почему российской экономикой в эпоху больших денег руководят горе-экономисты? Неужели это происки порочной власти?
Ну, я бы так сказал. Вот есть разные подходы. До конца никто истину не знает, потому что это уникальная ситуация у нас в России сложилась, что, с одной стороны, экономика все время как бы примитивизируется, к сожалению, а с другой стороны, большие деньги. Я не сказал, что горе-экономист, там очень интеллигентные люди есть, знающие и Набиуллина, и Белоусов, и Клепыч, я не знаю, я их знаю лично почти всех. Потрясающие, грамотные люди. Я просто думаю, что здесь более важные причины есть того, что делается или не делается. Мне это лично кажется главный изъян нашей экономической политики, что люди, принимающие решения, просто зачастую не верят, что мы можем освоить деньги правильно. Вот я вам так скажу.
Это,
вот
просто не верят. Это отдельная большая тема. Возможно, мы на нее выйдем каким-нибудь другим путем. Я планировал об этом поговорить. Давайте первый звонок послушаем. Из Рязани Валентин, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы сказали о том, что пора уже исправлять то, что было наворочено. Ну, насчет пора я ничего не буду говорить. А вот, вы знаете, вот это подмножество, кто должен, кто может и кто заинтересован, вот не окажется ли оно пустым? Спасибо.
Вот я-то не математик, я плохо разбираюсь здесь.
Под нет, мне очень нравится, когда разговор идет о пустом множестве.
А это здесь это, видно, математик спрашивал, поэтому здесь только Александр Яковлевич.
Во-первых, может оказаться действительно пустым. Это так. И связано это с очень простой вещью. Да, действительно, и многие экономисты, включая те, которые находятся во власти, предлагают и понимают, что нужно сделать. Ну, например, идет разговор о необходимости введения прогрессивной шкалы налогов вместо плоской шкалы. Я не думаю, что у каких-то экономистов есть на этот счет сомнения. Все мотивы, которые были связаны с введением...
Нет, у которых есть большие сомнения, что нужно...
Нет, есть,
не думаю, я думаю, высказывания
нет, есть. Нет, Александр Яковлевич, есть очень серьезные сомнения, и основной довод, который приводится, что налоги тогда опять перестанут платить, потому что цифра 13% смешно, была выбрана именно потому, что схема построения так называемой оптимизации, минимизации налогов стоила порядка 15%.
Понятно. Есть анализ изменения налогов итогов сборов после введения плоской шкалы. Он продемонстрировал, что никаких эффектов от введения ее не произошло. Поэтому, когда я говорил, что нет экономистов, которые бы считали необходимым сохранение этой шкалы, я имел в виду содержательную сторону вопроса, не политическую. Вот это очень важная вещь. Совершенно недавно в институте, этот, буквально несколько дней назад, обсуждался этот вопрос. И почти все... Обсуждался этот вопрос, и почти все высказали ту же самую точку зрения по поводу целесообразности введения с точки зрения экономики, еще раз говорю, и людей, наверное, живущих в нашей стране, введения этой прогрессивной шкалы. Но там есть другие аргументы. Потому как ведет себя власть, особенно в области бюджетной политики, не нужны дополнительные доходы. Деньги-то не нужны, потому что и так они не знают, что ими делать. Вот в этой связи введение такого налога, конечно, выглядит абсурдным. Поэтому я считаю, что политические решения, они могут превратить это множество в пустое. Здесь я совершенно согласен.
Слушатель Савельева, в России малый и средний бизнес возникает во всех областях, которые крайне необходимы, но в основном с целью легкой наживы. Например, на каждом углу частные стоматологические клиники и аптеки. В сельском хозяйстве и промышленности средний и малый бизнес почти не развивается, потому что контролировать тот частный бизнес, который приносит пользу, не нужно, а с целью наживы нужно. Вот опять все в деньги упирается.
Распространенный мнение. Я вам хочу сказать, что у меня здесь особое мнение. Есть. Я не знаю, мой коллега и друг согласится с этим или нет. Вот когда говорят все время малый и средний бизнес, вот мы его там сдерживаем, это все как-то вот как мантра такая, знаете, вот рассказывают, что вот он там нас спасет, в западном мире там 70% людей заняты. Я хочу сказать, что вот у нас, вот то, что слушательница говорит, с легкой наживой, в принципе, люди любят легкую наживу-то. Это нормально при рынке. Если не получается легкое, то среднее. Если не среднее не получается, то тяжелое. Но это, собственно говоря, рынок и есть. Так вот, я хочу сказать, что средний и малый бизнес на Западе – это предприятие, которое борется за заказы крупных предприятий, которые, в свою очередь, производят очень много товаров и услуг. Вот это я хочу подчеркнуть. У нас же люди идут, ну, понятно, люди идут туда, где можно заработать, потому что власть в 90-м году, в 91-м, 92-м сказала, что спасайся, кто может. Поэтому одни табуретки делают, другие там зубы искусственные, но они все идут туда, где можно заработать. Сейчас, и они пошли туда. Почему малый и средний бизнес в торговле, в строительстве, я не знаю, в услугах каких-то, они есть, и все люди, нельзя так думать, что вот они лежат, молодые, энергичные люди, лежат на печи и ждут, пока там Эльвира Набиуллина придумает, что вот одно окно будет.
Хотя это тоже есть, об этом мы поговорим чуть позже, об этом мы поговорим чуть позже, подходит время новостей. Я сообщу нашим слушателям, что сегодня в 22 часа, 22 мая, в 22 часа, легко запомнить, аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Куда уходит пионерское детство к очередной годовщине коммунистической организации для самых юных. Процедура частного банкротства, насколько учтут мировой опыт в России. Рассказ о независимых профсоюзах в Казахстане и государство и религия в Америке. Ирина Лагунина, программа «Время и мир», 10 часов вечера, повторы, час ночи и 3 часа в пятницу. Время везде московское. Сейчас краткая сводка новостей, середина часа, радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании политических заключенных. В списке 14 человек, в том числе бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также осужденные за шпионаж ученые Валентин Данилов и Игорь Решетин. В Екатеринбурге в результате взрыва в жилом доме погибли 4 человека, как сообщило ГУВД Свердловской области. Взрыв произошел сегодня утром в одной из квартир 9-этажного дома. Наблюдатели от АБСЕ считают, что парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся 21 мая, были далеки от совершенства, хотя по сравнению с январскими президентскими выборами достигнут прогресс. По предварительным данным, партия президента Михаила Саакашвили получила на выборах 63% голосов избирателей, у оппозиции около 13%. Президент России Дмитрий Медведев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали ряд соглашений в сфере экономического сотрудничества. Визит в Астану стал первой зарубежной поездкой Медведева в качестве главы государства. Россия вводит ограничения на въезд в страну украинских политиков, к которые, по мнению Москвы, своими действиями и высказываниями наносят ущерб национальным интересам. Как сообщили в российском МИДе, эта мера связана с решением Киева запретить въезд на Украину мэру Москвы Юрию Лужкову. Число жертв катастрофического землетрясения в Китае превысило 51 тысячу человек. По сообщениям властей, 29 тысяч пропали без вести. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился с руководством Мьянмы, чтобы попытаться убедить его расширить доступ в страну помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И мои гости сегодня – член-корреспондент Российской академии наук, директор Института экономики Руслан Гринберг и его заместитель Александр Рубинштейн.
Первый заместитель. Как политбюро там было.
Был у нас один гость, который очень обижался, когда он говорит: я не главный, я главный государственный. Вот когда слово «государственный» пропускали, страшно обижался просто. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 9613333, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он включен. И Павел из Москвы задает свой вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. Понимаете, когда в Думе у нас 60% сидит людей миллионеров официальных и около миллионеров, а в Совете Федерации 3/4, по-моему, миллионеров, даже миллиардеры там где-то есть. И в основном эти люди заняты тем, что они обрабатывают углеводороды и цветные металлы через свои 1100 банков, которые есть в стране, то есть это бюджетные деньги разворовывают потихоньку. Ваши учения, по-моему, ни к чему не приведут. Это первое. И второе. Я уже слышу, как набирает номер антисемитка Наталья, так что будьте бдительны. Она сейчас выскажет свое отношение к евреям.
Правильно.
Ну, собственно, это был комментарий, причем я скажу, что, видимо, одна все-таки была ошибка, потому что тут был у меня пару недель назад, нет, чуть побольше, один из депутатов Госдумы, я сказал, что порядка 100 миллионеров государственных, ну как 100, говорит, больше гораздо, так что цифра 60 уже, я думаю, серьезно занижена.
Есть две линии объяснения этого феномена. Одни говорят, что это ж хорошо. Знаете, есть обычный народный такой, что вот там он уже богатый, уже не будет воровать, уже теперь будет забыться о других людях. Я считаю, это глупость большая. Но, а с другой стороны, вообще-то говоря, это вот такая мировая тенденция есть, между прочим. Много богатых людей идут, как бы сказать так, реализовывать государственные интересы. Причем я это без иронии говорю. Почему? Потому что это очень интересно. Вот они состоялись, как богатые люди, заработали много денег, а у них, у богачей, очень много разных мыслей по поводу того, как спасти мир, как спасти Россию, как спасти... И поэтому они, значит, пытаются вот свои представления применить, идут там, платят деньги.
Вот нарушение в этом процессе только одно есть. Они получают места за счет того, что используются финансовые средства, тем самым попадая в представительные органы. Если бы система формирование представительных органов была бы иной, то это было прекрасно, если бы там были богатые люди.
Если бы, да, если бы были бы какие-то там пределы. Да. Короче говоря, это вечный вопрос. Что решают деньги? Они, к сожалению, в теперешней России решают очень много. Если гипертрофировано много. И я вот несколько раз сдавал ленинскую работу в разных, вот почему-то мне все время попадалось, партийной организации, партийной литературы. Там был такой там диктатура денежного мешка. И мне казалось, что где-то на Марсе будет. Я говорю, он бы перевернулся в гробу, узнав, что вот то, что он говорит там про западные страны, у них все мягче намного сейчас уже.
А экономисты тоже эту работу проходили? Я думал, только нас мучили.
Нет, ахал, история партии.
Это
я вас Марсе. Умоляю, вы что? И поэтому мы...
Мы ее проходили по нескольким направлениям.
По
истории партии.
Да. Вот. А у нас, ведь мы же ребята такие, экстремалы. У нас либо, значит, за справедливость, либо за свободу. Сейчас за свободу, а в диктатуре, ой, то есть в такой вот в анархии, которая с начала там 90-х годов началась, там побеждают всегда сильные, чё ж.
Вот пока мы от денежных мешков далеко не ушли, Виктор из Москвы спрашивает. Президент сказал, что надо что-то делать с коррупцией. А вы знаете, что с ней делать? И слушает ли вас президент, и усидит ли на своем месте, если будет вас слушать?
Мне тоже, у меня своеобразный взгляд на коррупцию. Я считаю, она преувеличена очень сильно. Вот, понимаете, вот есть бытовая коррупция. Когда вы платите врачу там 5000 рублей, или там гаишнику 8000, и, ну, я не знаю, это ненормальные, это просто унизительные зарплаты. А ему надо там кормить семью, я не знаю, как Александр Яковлевич согласится со мной, нет, у него может другой взгляд. Он может... Так вот, я хочу сказать, что прежде всего надо достойно платить. Достойно платить нормальным людям, которые работают из бюджета, если государству они нужны. А что касается вот таких вот богачей в министерствах там и все такое прочее, откаты знаменитые и все такое. А я хочу сказать, здесь ничего нового не придумано. Здоровая линия борьбы с коррупцией – это кнут и пряник. Кнут и пряник.
Это я вот тоже не знаю, как бороться с коррупцией, правда.
Вот я, может быть, даже Руслан-то эту историю уже рассказывал. Я вообще очень люблю эту историю рассказывать. Когда Виктор Степанович Черномырдин был смещен с поста премьера, он очень обиделся, что нынешний президент Соединенных Штатов очень резко в его адрес высказался и назвал коррупционером. И такая у него была глубокая обида, что Виктор Степанович стал рассказать, как на самом деле все не так. И я не удержался и спрашиваю, Виктор Степанович, а вы так все хорошо расскажете, что вообще проблемы коррупции нет? Он вот так привстал.
Ну, говорит, Владимир, ну вы сказали, как это без коррупции?
Нет, коррупция всегда есть и в разных странах, в таких условиях тем более бывает. И я не знаю, как с ней бороться.
Критическая масса только, вот когда критическая масса достигает там какой-то величины, она начинает очень сильно разлагать
общество. Это касается критической массы. Я только против одной логики. Вот всегда выступал, и когда это обсуждалось, мне говорили, я услышал сейчас, что вот надо повысить заработную плату в министерствах, прокуратуре, в судах и так далее. И тогда они не будут брать взятки. Я отвечал всегда, что тогда будут брать взятки в больших размерах в соответствии с их заработной платой новой, и больше ничего.
Нет, это здесь есть разница.
Ну как, вот достойные доходы. Вот
достойные это доходы, идет речь. Нет, если учителям не платят нормально, если не платят нормально...
Понятие достойный доход возникает... Ты же знаешь, наш любимый философ говорит, что мы живем не в мире уровня, а в мире соотношений. И больше ничего.
В мире соотношений – это зависть, это другое дело. А в мире уровней тоже. Но не может учитель получать 6 тысяч или 7 тысяч рублей. Но,
нет, московский это, учитель это, сегодня это, получает 27 тысяч,
надо знать. Да. А в Ивантеевке 10. Во-первых, московский. Но тем не менее...
устраивать там группу продленного дня, там дополнительно все. Все это, конечно, плохо, я ничего не говорю, но это вынужденно.
Нет, но тем не менее, все-таки Москва – это не Россия, а Россия все равно, в смысле коррупции, конечно, очень сильно отличается от остального мира.
Сторону?
Я боюсь, что в сторону, все-таки в сторону Нигерии, к сожалению. Вот вы только что из Соединенных Штатов вернулись. Вот вы бы рискнули дать взятку американскому полицейскому?
А что ему давать? Он так дорожит местом, а наш не дорожит. Вот это очень важно, чтобы дорожить местом надо. И не надо думать, что вот они такие святые ребята.
Нет, тоже это правда. Вон, посмотрите американские фильмы про полицейских. В каждом обязательно, как их называют, не продажные полицейские, а как-то их какое-то слово очень такое грубое. Я не могу сейчас русский аналог вспомнить.
Нет, все правильно. У нас вот то, что ты назвал бытовой коррупцией, вот это пронизило все сознание. Считается нормой поведения. Вот это безобразие, на самом деле. Самая главная беда.
Ну, какое безобразие? Если тебе надо лечиться... Да? Если тебе надо лечиться, вот твои родственники, все, что ты, как?
Я понимаю человека, который готов заплатить это, но не понимаю человека, который взять готов за это деньги.
8-800-222-12, Виктор Михайлович из Москвы. Понимаю. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Виктор Михайлович. Все большое рождается из малого, правильно?
Конечно, конечно.
Значит, большому большое, малому малое, но обязательно каждому свое, обязательно.
Едем за ним, да.
Так что вот эти друзья мои, богатенькие, держитесь. Если вы отберете малое у малых, плохо вам будет.
Всего доброго. Вот, кстати,
я не понял, кому конкретно слушатель угрожает.
Не, ну мы-то, да. Дальнейший рост неравенства придет к тому, что богатых начнут бить.
Вот дубина народной войны.
Да, дело не в этом. Просто будет такая, может, там какие-то всплески пугачевщины быть. Это же сейчас другая история. Но, тем не менее, это ненормально, понимаете, когда у вас 70% населения живет за чертой бедности, на черте или чуть выше черты.
Сейчас статистика вот официально объявила, что у нас только 13% бедных.
Нет, это...
Госстат.
Да-да-да, выше черты бедности. Ну, понятно. Ну, ты же знаешь наши коллеги.
Да, я знаю,
коллеги,
что это совсем не так. Нет, это я, вот там, я просто... Как быстро, как быстро приспосабливается статистика.
Да нет, ну, можем... Точно так же, как инфляция, например, у нас. Она такая средняя, 12%. А мне кажется, для 12% любая инфляция хороша, хоть какая. Любая. Они на ценники не смотрят. Им не важно, как они меняются. А для 70% инфляция, мы считали в институте, 25 минимум, 20.
Да, да.
И нет индексации. Причем,
вы знаете, на ценники... На
правильно говорит наш слушатель. Отсюда мы выступаем за введение, за возврат к прогрессивному налогу. Вот в Америке, я знаю одного человека, он спокойно миллион заработал, 450 отдал в казну капиталистического либерального государства. Зачем там деньги иметь?
Неспокойно, конечно, но отдал.
Ну, отдал, куда ему деваться? Да.
Действительно ли соцсистема экономики невозможна? Если невозможно, то почему, спрашивает слушатель Потопский из Москвы. Вот так и не знаю, соцсистема. Он имеет в виду социалистическую или социальную?
Да, нет, вот это.
Социалистическая.
То есть социалистическая, да?
Ну, ты можешь про социальную, я про социалистическую. Давай. Социалистическая невозможна, потому что она противоречит природе человека. Вот что я хочу сказать. Очень просто. Вот нас учили в школе. Раньше думая о родине, а потом о себе. Это было большое лицемерие. На самом деле человек все-таки хочет, чтобы у него семья была там хорошая, чтобы было больше у него денег, чтобы больше возможностей. А это искусственно считалось откровенно нелепым, противоречащим науке и все такое прочее. Эта система долго не могла существовать.
Ну, а что касается социальной?
Ну, вы имеете в виду социалистическую систему, которая была в Советском Союзе, там, да. А не Швецию и Канаду.
Нет, а это уже вот, это уже другая социальная. Это социалистический капитализм.
Нет, это я бы тоже так не называл, это социально ориентированная экономика, Германия, Швеция и так далее. Но смысл очень простой. Очевидно, что есть целые сектора в экономике, где нельзя отдать все рынку. В некоторых случаях рынок не справляется, есть ошибки рынка и так далее. Вот те страны, те экономики, которые этот момент учитывают и решают социальные проблемы не только за счет рынка, а за счет активной позиции государства и гражданского общества, вот там они строят социально ориентированную экономику. Она возможна.
Есть, как один американец здесь сказал, а что вы говорите, скандинавы? Это вроде как считается вообще модель идеальной жизни. Он говорит, а у них просто патологическая склонность к равенству. Там нельзя шубами хвастаться за 30 тысяч долларов, как, например, там в России или в Италии. А там как-то вот почему-то так.
И Германия,
но некоторые говорят, что скучно, а мне кажется, это нормально.
Нет, нет, это хорошие вещи. Не знаю, на уровне Швеции надо делать, может, действительно, такой объем перераспределения ресурсов в сторону равенства,
вы знаете,
приводит
там
к торможению.
60%.
Да, я знаю. Да. Я... А вы знаете, вот еще, вот если уж про Швецию зашел разговор, я в сентябре там был, и в ресторанчике спрашиваю у официантки, а почему, говорю, так, был четверг, по-моему, ну, какой-то рабочий день, почему так мало народу на улицах? Ну, конечно, я понимаю, там туристический сезон кончился, но, говорит, ну, а все остальные, которые на улицах, это туристы, остальные работают. А вы пройдите по Москве днем.
Мне кажется... Москва, ну, а вы в Нью-Йорке пройдите, и ночью пройдите там сюда. А они работают как черти там, и намного больше, чем в Европе.
Вот
зачем
могу...
только не
пойму. Ну, вы же знаете, сколько бездельников кормит один работающий американец.
Ну, кстати, хорошо.
Вы вспомнили Швецию.
Это есть социализм.
Да, нет. Я могу привести пример из нашей книги по отношению к Швеции. Это очень такой красноречивый пример. Северные страны, и главное Швеция, в какой-то момент времени поняли, что они северный народ, поэтому у них мало витаминов.
Не едят, мало.
Поэтому они решили, что шведы должны больше есть тропических фруктов. Они выделили соответствующие средства из бюджета, стали финансировать торговцев, которые покупают эти фрукты, и продавать фрукты по низким ценам. Вот это и есть социально ориентированная экономика.
Побольше, стали более здоровыми. А наши, так сказать, анархо-либералы говорят, что субсидии – это же ужас какой-то, это вообще кончать надо с ними.
Александр из Москвы у нас. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Я хотел затронуть два вопроса, которые, вот, о которых вы говорили. Это, во-первых, о прогрессивном налоге. Вот, на мой взгляд, та точка зрения, которая была высказана, и особенно относительно того, что буквально все экономисты поддерживают необходимость его введения, она, на мой взгляд...
Нет, не все, не все. Далеко не все.
Поддерживают или понимают?
Влиятельные не поддерживают.
Нет. Да, но вот тут нужно иметь в виду, что вот в современных условиях, если ввести прогрессивный налог, то можно просто уничтожить ну, значительную часть экономики. Почему? Потому что вот реальность такова. Например, если вы работаете на государство, на госпроекты, то оказывается, что, допустим, эти госпроекты финансово выделяются, и вот конкурсы, которые проводятся, они... проводится в конце года. Целый год вы не получаете деньги.
Александр, а вы можете к вопросу а подходить? Это а у нас времени мало.
Сразу большое. Да. Это понятная даже ситуация.
Вот, так вот, приходится выписывать деньги руководителю проекта на себя, чтобы потом в течение года выплачивать эти деньги постепенно. Если сразу выплатить работникам, они разбегутся, они не будут работать. И таких случаев, когда руководитель выписывает деньги на себя, чтобы обеспечить нормальный режим работы организации, это повсеместно. И если введете вы сейчас прогрессивный налог, то вы просто убьете эти коллективы, потому что вы не дадите возможность.
Вы знаете, там есть много проблем, но вот этих проблем меньше. Ну, скажем, ответить вам очень просто. Ну, давайте введем прогрессивный налог такой вот со сложной шкалой. Скажем, все, кто получает в течение года доход выше 150 тысяч, будут платить не 13%, а 25%. Вы сразу не попадете туда, в эту полку, не беспокойтесь. Зато она затронет тех, кто получает большие доходы, и казна получит соответствующие средства, которые можно распределить в пользу бедных.
Но она им не нужна сейчас.
Это другое.
По поводу налогов, тут я сейчас не буду искать, было сообщение на пейджер, я так на память его процитирую. Как это не платить налоги, а прокуратура на что? Ха-ха.
И правильно. А что делать?
А это абсолютно верно.
А как? И без этого, ну что?
Когда говорят, вот, ответственность бизнеса. Ответственность бизнеса только в том, что они должны платить
налоги. Нет, это когда говорят социальная ответственность бизнеса. Вообще-то. У нас спор такой есть. Я, например, иногда думаю, что как-то это сейчас все больше в моду входит. Социальная ответственность бизнеса, что-то такое там, работников.
Помочь Зениту, платить ЦСКА.
Но... Нет, хотя, с другой стороны, конечно, ситуация изменилась очень сильно. Вот я помню в те времена, когда господин Лившиц был вице-премьером и министром финансов, он где-то раз в месяц, как минимум, устраивал для журналистов такую штуку, которая называлась «Открытый Минфин». Можно было задавать любые вопросы, он отчитывался, как происходит выплата задолженности по зарплатам и так далее, и так далее. И часто вот любили мы его мучить этим вопросом, про налоги он тоже все рассказывал, потому что всегда получалось, что самый крупный плательщик налогов это «Газпром», и неплательщик тоже «Газпром».
Я вот недавно узнал цифры налогов, которые платит «Газпром». По отношению к его капитализации это выглядит насмешкой просто.
Петр из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Вам не кажется, что вы обсуждаете частные случаи, не выяснив общие идеи? Вопрос у меня такой. Вам не кажется, что общая идея всех, лежащая в основе всех пороков нынешней системы как таковой, это копирование американских идей? Вы помните, президент США Кливленда, он изображен на $1000 купюре, она в оборот не ходит. Он изображен потому, что обеспечил золотой стандарт доллара с помощью Моргана Рокфеллера изъятия золота из России. В своей инаугурационной речи на второй срок он сказал: «Народ из чувства патриотизма обязан поддерживать своего правительства, но функции последнего, то есть правительства, не входит в поддержку народа. Это у нас и делают министры, чьи фамилии не имеют значения». И второе. В конце 19 века, когда Кливленд был президентом, зарплата сенатора была 3000 тогдашних долларов, а избирательная кампания стоила 5000. Почему? Потому что такие мафии, как Тамани Холл, оплачивали весь сенат. Так если за образец берется уголовное государство, как США, так и следствие будет уголовным. Вам не кажется, что в этом-то все дело, а не в какой-то там набибулиной или загогулиной? Вот мой вопрос.
Потрясающе, слушатели «Радио Свободы», глубины своих познаний. Это да, интересно, от них узнаешь.
Что сказать про Кливленда, я слышал. И действительно, это большой был успех, когда валюта стала обеспечиваться золотом.
Я даже тысячную купюру видел в музее Гиннесса.
А я не видел ни разу. Но надо сказать, что это уже прошлый век, и, судя по всему, к этому мы не вернемся. Вот. Ну, а что касается вот то, что он спросил самое последнее.
Ну, копирование институтов.
Копирование. Ну, копирование институтов – это такая вечная тема. Мы, к сожалению, в России очень любим, вот очень любим именно копировать. Вот без учета реальности. Я хочу сказать, что в 1917 году, у меня взгляд, вот без всякого учета взяли, там социал-демократическое движение. Было и разные, было и меньшевики, там, и каутские, и все. Помните, это Бернштейн там. Движение все, цель ничего. Так нет, нам подавай вот счастье быстро, ясно. Поэтому мы взяли марксистскую доктрину, где нужно все национализировать, приватизировать. Не хочу ничего про Маркса сказать, я к нему с уважением отношусь. Но мы взяли самую левую линию жизни. И причем мы еще любим схемы. Вот схемы мы любим. В конце 80-х годов мы взяли другую схему. Маргарет Тэтчер, помните, свет в окошке. Назад к Смиту. Поменьше государства. Но у них поменьше государства, я хочу сказать, что это такое поменьше. Было 50% государственных расходов к ВВП, а стало благодаря вот Колю, такому крутому либералу, 48,6.
А у нас, надо сказать?
А у нас было 100, а стало 30.
Вот.
А потом 25, до 20 доходило. А потом, ну, сказали, что, ребята, давайте все будем приватизировать. У нас, мы приватизировали практически все. От детских яслей до морга. Это все такое, значит, каждый зарабатывает там. Это же чудовищно.
Но при этом все-таки надо и одну деталь тоже отметить. Мы любим действительно переносить институты к,
да,
себе,
без оговорок.
И поэтому многие институты просто не работают.
И в наши теории не верят никогда. Я помню одного министра, который сказал, что там, какая российская экономическая наука? Надо посмотреть, что там у Милтона Фридмана написано. Или там. Вот тогда.
А вот можно я попрошу. То, с чего мы начали с вашей книжки, вот соотношение интересов человека, бизнеса, власти, государства, вот на конкретном примере. Сейчас такой вялотекущий конфликт из-за Ростехнологий Сергея Чемизова. Одни члены кабинета Владимира Путина очень помогают его другу получить активы с частным капиталом, в том числе. Другие, наоборот, пытаются воспрепятствовать. Этому антимонопольная служба считает нецелесообразным передачу в собственность Ростехнологии активов, где основным владельцем являются частные эффективные собственники. Вот конкретный пример. Есть интересы людей, которые, например, искренне хотят, чтобы был российский автомобиль. Ну вот я не знаю, дождемся мы когда-нибудь этого или нет. Там, или российский мобильный телефон, хороший российский телевизор. Есть интересы государства, есть интересы частного бизнеса. Все, вот хороший такой яркий пример.
Это очень хороший вопрос, он на несколько часов разговоров. Он действительно самый тяжелый сейчас в России. Вот мы привели нашу страну к такому состоянию, когда, вот в моем представлении, самый главный вот блок, который препятствует развитию цивилизованной экономики, это то, что у нас, во-первых, очень высокая норма прибыли, не по нашей вине, на топливную энергетическую промышленность, пищевую, и плюс мощное влияние импорта. Оно настолько мощное, что заниматься каким-то делом своим, это действительно очень сложно. Независимо от того, есть там проверки, там одно окно, неважно, что производить. А к вашему вопросу я хочу сказать так. Вот что касается автомобиля. Почему мы в этой книге это написали? Почему нужна структурная политика? Потому что вот если все отдать на волю вол, вот что наши оппоненты говорят, российские экономисты, они говорят, что вообще-то государство у нас плохое. Может быть, в принципе, вы правы, и государство должно то, и то, и то. Но оно у нас плохое, коррумпированное, слабое, там, откаты, подкаты и все такое прочее. Поэтому надо, наоборот, минимальное, чтобы роль оно играло. А вот как мы можем ворваться опять в лидеры по производству самолетов моих любимых? Ну, никак. Вот потому что нам бы хотя бы добиться такой же государственной поддержки, которая существует в Европейском Союзе, Airbus или Boeing. Вот хотя бы этого добиться, чтобы можно было конкурировать. Наверное.
Пока мы добились, что в новостях Евроджет, первый магистральный электровоз за последние 20 лет, что-то там военное, которое летает.
Ну, я вам хочу сказать, обыкновенный либеральный подход вот к нашей жизни, он сводится к тому, что, ребят, давайте так, государственную активность надо заканчивать, потому что там одни там какие-то там бюрократы, им ничего не нужно, они только карманы набивают. А я говорю, а как же вот самолеты? А ну и черт с ними. У нас есть конкурентное преимущество. Весь мир рукоплещет этой политике. Конкурентное преимущество у нас нефть, газ, металлы. А ну это мир переполнен товарами и услугами. Ребята, мы вам завезем. Вот я против такой страны, я против такой экономики. У нас время мало осталось. Мы же не какая-нибудь Замбия, которая только начинает что-то, хочет что-то построить. У нас была высоко цивилизованная, развитая экономика. Но она была изолирована, она была не по рыночным критериям создана. Но не нужно было с грязной водой выплескивать столько. Я на Ил-96 там два раза летел. Вот мы летаем сейчас на Ту-154. Приличные самолеты. Почему нужно было такую цену платить? И я поэтому очень поддерживаю государственные корпорации. Другое дело, что риски сумасшедшие. Сумасшедшие риски. Потому что можно их освоить не так, и все так, все можно говорить. Но я знаю, как вот Брехт сказал, что если вы, как это сказать, если вы боретесь, вы можете проиграть. Если вы не боретесь, вы уже проиграли.
Я не поддерживаю государственные корпорации, но речь действительно должна идти о том, что мы ведь в наследство получили, это нам повезло просто, потрясающий научный потенциал. Российская наука, это, может быть, там среди трех стран комплексной наукой обладает. Мы можем сделать то, что не могут сделать многие страны. Вот если мы это забудем, то мы потихонечку будем скатываться действительно к Замбии. Конечно, это надо испытывать.
Нигерии даже.
Может быть, к
Нигерии. Там нефть же для 10% хватает жить по-человечески.
В Силиконовой долине, насколько мне известно, 300 тысяч российских инженеров.
Невероятно.
Другая тема. 30 секунд у нее. Необходимо жестко, законно ограничить накрутки на товары от производителя до потребителя в размере 12% и не более, под страхом 20 лет тюрьмы. И тогда, думает слушатель Владимир, цены сразу снизятся в 2, а может даже в 3 раза.
Ну, 30 секунд. Что можно сказать? Я лично против такого подхода, это уже было. Можем 58-ю статью вводить. И вообще...
На цены можно влиять только единственным образом. Давать субсидии производителю в тех продуктах, где...
Да, но я бы еще сказал, резко усиливать предложение. У нас очень узкое предложение.
Да, вот субсидии производителей приведут к увеличению объема предложения.
Ну, кстати, вы называли цифру 12% людей, которые не смотрят на ценники.
Не
вот после замораживания цен, которое привело к существенному повышению, это я просто знаю по примеру моих знакомых, число людей, которые смотрят на ценники в магазинах, несколько увеличилось.
Это очень логично. Это по рыночному. Когда они сильно начинают расти, то вы начинаете заглядывать, это правда. Даже богатые.
Спасибо, Руслан Гринберг и Александр Рубинштейн. Директор и первый заместитель директора Института экономики Российской академии наук были сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. А после выпуска новостей вас ждет Андрей Шарий, который подведет итоги дня 22 мая. Это будет буквально через несколько минут. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».